Говорит Радио Свобода. На самых свободных в мире волнах Радио Свобода в субботу предоставляет вам возможность послушать программу «Час прессы спорт» всегда по субботам. А сегодня ведут ее Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Елена Колупаева, координатор Марина Стауне. Напомню, хотя уверен, что вы помните, телефон прямого эфира бесплатный для всех регионов России 8 800 222 12. Пейджинговая связь в Москве 96143 бесплатна только для москвичей. Вы также можете посылать смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Ну и, естественно, пользоваться электронной почтой, это уже все давно знают, и наши слушатели в частности. Мы сегодня поговорим о событиях минувшей недели, ну, которую можно назвать самой скандальной, правда, да?
Ну, начиная с событий, которые случились и на прошлой неделе тоже.
Ну, в общем, ну, просто газеты обсуждают все вот эти скандалы, ну, просто такое количество скандалов. А мы, естественно, прямо по газетам и пойдем. Вот «Время новостей» про один скандал, «Новая газета» про другой, «Газета.ру» про третий, ну, и так далее, и так далее. И еще расскажу даже об одном очень интересном интервью с Гарри О'Коннором, шотландским футболистом, который теперь играет в Бирмингеме, а раньше играл в «Локомотиве». А вот «Ньюсвик» еще, тут же про «Локомотив» все. Мы стараемся вообще, уважаемые слушатели, знакомить вас с не самыми такими популярными изданиями. Ну, потому что «Советский спорт», «Спорт-экспресс», все спортивные газеты, вот они везде у всех. Но обо всем этом мы поговорим после того, как Дмитрий Морозов познакомит вас с самыми последними спортивными новостями.
Да, я прошу Эмиля Викторовича, москвича, подождать буквально 2-3 минутки о последних событиях. Это теннисное соревнование на американском континенте. В Монреале в рамках турнира серии «Мастерс» состязаются мужчины. Здесь в полуфинал и пробились три первых сеянных. Это Роджер Федерер, швейцарец, который выиграл у австралийца Лейтона Хьюита 6-3, 6-4. Рафаэль Надаль, испанец, одержавший победу над Франком Донцевичем из Канады 4-6, 6-2, 6-3. И Новак Джокович, серб, который взял верх над американцем Энди Родиком 7-6, 6-4. Четвертый сеянный Николай Давыденко выбыл из борьбы, уступив Радику Штепанику из Чехии 4-6, 5-7. В полуфиналах сыграют Федерер с Штепаником и Джокович с Надалем. Ну, а в Лос-Анджелесе подходит к концу женский турнир второй категории. Здесь в полуфиналы вышли все четыре первых сеянных теннисистки. Россиянка Мария Шарапова накануне одержала победу над своей соотечественницей Еленой Дементьевой 6-3, 6-4. Елена Янкович из Сербии взяла верх над Викторией Азаренко из Белоруссии 6-4, 6-7, 6-2. Еще одна сербская теннисистка Анна Иванович выиграла у россиянки Марии Кириленко 6-4, 6-4. Ну а Надежда Петрова, еще одна российская теннисистка, посеянная под четвертым номером, одолела Виржини Роззано из Франции 6-7, 6-4, 6-1. Полуфиналы будут такими. Один сербский, другой российский. Янкович сыграет с Иванович, а Шарапова с Петровой. В Германии близится к завершению мужская мировая ватерпольная лига. Прошли накануне матчи четвертьфинальные. Австралийцы выиграли у румын 9-6, венгры у ватерполистов Китая 13-6, сборная Германии взяла верх над командой США 9-3, а Сербия одолела Канаду 10-6. В полуфиналах сыграют таким образом Сербия, Германия и Венгрия, Австралия. Совсем скоро, 3 сентября, начнется в Испании чемпионат Европы по баскетболу среди мужских команд. В рамках подготовки к этому турниру в Риге встретились сборные Латвии и России. Баскетболисты Латвии одержали победу 87-80. А 25 августа, еще раньше, в Осаке, в Японии, начнется чемпионат мира по легкой атлетике. На нем выступят 106 российских легкоатлетов, 40 мужчин и 66 женщин. А исполнять обязанности главного тренера российской команды вместо отстраненного Валерия Куличенко будет старший тренер по спринтерскому и барьерному бегу Валентин Маслаков.
Давайте послушаем Эмиля Викторовича, а потом уже вот о всех скандалах, о которых я намекал или предупреждал, мы и поговорим. Слушаем Эмиля
Викторовича. День добрый.
Добрый день, господа. Причем я совсем не о скандале.
Прекрасно.
Но начну я с тючего. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.
Понятно.
Значит, на последней передаче по шестой кнопке, там, где подводили итоги 19-го тура, выступил некий чиновник, подчеркиваю, чиновник, и сказал, что да, пора водить судей за воротами и не ждать, пока это сделают на Западе. Проявим инициативу, господа. Так что мы можем поздравить друг с другом. Так сказать, наша передача достигла цели, по-моему. Благодарю вас.
Понятно, Мельвикович. Будем считать, что это наша передача. Ну, в частности, действительно, мы много об этом же говорили. Ну, не знаю только, введут ли. Сказать чиновник-то сказал. Только кто-то же должен это все организовать, оплатить и прочее, и прочее. Ну, хорошо, Эмиль Викторович, видите, вы тоже познакомили нас, передача «Час прессы» имеется в виду, же не только еще, в смысле газеты, еще и электронные средства массовой информации.
Само собой. Дозвонился нам Сергей из Ростовской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Ну, вот обзор чемпионат Европы, когда постоянно обзоры, и там Южной Америки. А вот чемпионат Азии прошел, как-то все это тихо, скрытно.
Ну как же, мы говорили, что сборная Ирака добилась победы.
Ну как же, мы... Главное, Австралия в сильнейшем составе выступали. Япония, Иран, Корея, все провалились. Просто как это там, разруха, ни стадиона, ничего фактически нет. Гоняют мячами такими, кажется.
Сергей, ну единственное, вы правы во многом, но только единственное, что это к нам упрек совершенно несправедливо вы отнесли, потому что мы чемпионат Азии освещали первых с групповых турниров, ну, когда дали победителей групповых турниров, потом матч 1/8, четвертьфинала, полуфинала и финала. И во всем этом рассказывали. А в программе «Час прессы спорт» мы даже рассказывали о команде Ирака отдельно, ну, когда она победила. Я просто, Сергей, если вы не слышали, я напомню. Эту команду готовил на протяжении довольно долгого срока известный немецкий тренер Бернштанге, который сейчас, кстати, стал тренером сборной Белоруссии. Так вот, но за два, по-моему, или... Да, готовилась эта команда все время в Европе.
Ну, естественно, за пределами
Ирака. Да, мы даже смотрели... Я рассказывал здесь слушателям о том, что были такие сюжеты, когда у них не было формы, где-то они приобретали форму там за границей, собирали деньги. Естественно, они тренировались только в Европе, а не у себя. Естественно, где же там... Действительно, вы правы, Сергей, что невозможно. Но интересная такая деталь, что месяца за два, по-моему, или за два с половиной до начала этого соревнования Бернта Штанге заменил бразильский тренер, но неизвестный такой мне, во всяком случае, очень длинная фамилия, не могу ее даже сейчас вспомнить.
Вьера.
Вьера, да, последняя?
Да, да.
Но там очень много его там, ну, как бразильцев всегда бывают, длинные имена и фамилии. Вот. И вот... С его помощью, видимо, но он, правда, пришел, мне кажется, на, в общем, готовое, подготовленное, во всяком случае, Бернштанге. Штанге. Вот, Сергей, так что мы это все рассказывали, и, в общем, ваш упрек в этом смысле не принимаем, а то, что действительно это не освещался или очень плохо освещался в средствах массовой информации турнир, мы с вами согласны. Сейчас давайте на полминутки буквально прервемся, чтобы потом уже спокойно перейти к темам нашей программы.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы спорт», которую ведут сегодня Дмитрий Мородов и Валерий Винокуров.
Кстати, упомянутый коллега вами, бразильский специалист Вьейра, сразу после победы сборной Ирак ушел из этой сборной. Он теперь возглавил команду Южной Кореи вместо голландца Пета Вербика, который тренировал сборную Южной Кореи. Но сборная Южной Кореи выступила крайне неудачно.
Сергей, ну елки-палки, мы вас, по-моему, уже, ну, проинформировали даже о том, что произошло после Кубка Азии, да? Про Берта Штанге сказали и про Вейру. Так что будем считать, что закрыли эту тему и переходим с помощью, вот, начинаю сразу с газеты «Время новостей». Оказывается, еще один российский легкоатлет был увлечен в применении допинга. На днях Президиум Всероссийской Федерации Легкоатлетики дисквалифицировал на 2 года 19-летнего барьериста Александра Слепцова. Ну, подробности тут приводятся, что он там принимал и как проба была у него взята в июне на мемориале братьев Знаменских. Вот, а... в связи со всеми скандалами, о которых мы уже успели раньше рассказать, это вот о Татьяне Лысенко и Екатерине Хороших, а, кстати, должен вас предупредить, что завтра в программе «Прессинг» будет большое интервью с Татьяной Лысенко, но она не попала в сборную России, однако вместе со своим тренером они жаловались в бюро исполкома Федерации легкой атлетики России, и по их жалобе был отстранен от работы, ну, пока временно, на месяц, ну, значит, уже на чемпионат мира не поедет, вот об этом как раз в новостях вы слышали, Валерий Куличенко. Но произошло еще одно на неделе, так сказать, печальное, с моей точки зрения, событие. Это когда профессор Николай Дурманов, неоднократно бывавший в этой студии, конкретно в этой, но и в другой, когда для программы «Прессинг» он записывался, и в третьей, когда была программа «Лицом к лицу» на Радио Свобода, он в ней участвовал, по-моему, даже раза два это было. Так вот, мы его очень уважаем, Николай Дмитриевич, он боролся насколько мог, но, видимо, терпение его лопнуло, и 31 июля он подал заявление об уходе из Росспорта и уже не возглавляет теперь борьбу с допингом. Ну, почему я 31 июля, все-таки прошло уже много времени, а это было как бы не обнародовано, поэтому обнародовано это было решение его и его уход на минувшей неделе. И в связи с этим очень многие газеты об этом пишут. И вот газета «Время новостей», говоря об этом барьеристе, напоминает, что руководитель российской антидопинговой службы Николай Дурманов считал, что после детального рассмотрения инцидента, имеется в виду вот с метательницами, с Лысенко и Хороших, которых главный тренер кормил там какими-то запрещенными препаратами, но они еще там полушаль запрещенными. Поэтому Николай Дмитриевич считает, что после детального рассмотрения этого инцидента срок дисквалификации российских спортсменок может быть сокращен вдвое. Ну, значит, не два года, а год. Ну, так или иначе,
Олимпиада все равно, естественно.
Олимпиада, мимо. Ясно, пролетит. И самое главное, что чемпионат мира, вот, который сейчас начнется в Осаке. Вот допинговый скандал на этом не закончился, потому что у Андрея Кашечкина, велосипедиста из команды «Астана», тоже было обнаружено то же самое, что у Александра Винокурова во время Тур де Франс, ну и так далее. И, видимо, с этим допингом ничего нельзя сделать, раз уже Дурманов сдался. Но, тем не менее, борьба будет продолжаться, насколько я понимаю, потому что, ну и ВАДА, это Всемирное антидопинговое агентство, одним из руководителей которого стал теперь Вячеслав Фетисов, будет бороться. И вот в частности, вот российский барьерист, вот, который попался на допинге, это именно Федерация Российская его как бы поймала. А на международный уровень этот скандал еще не вышел. Вот один скандал, будем считать, разобрали. Мимоходом скажу о том, что эта газета «РУ» сообщает, что Николай Давыденко, российский теннисист, сейчас попал под подозрение в том, что он играет на тотализаторе как бы сам против себя, из-за этого какие-то матчи проигрывает не по делу. Ну, я думаю, что туда не входит матч против Радека Штепаника, о котором только что мы сообщали.
Судя по всему, да, Штепаник действительно набрал неплохую форму и,
ну, и потом
по делу победил.
И на очень высоком уже
уровне. Уровень мастерс, конечно, и плюс
тут
четвертьфинал.
Много не выиграешь в четвертьфинале. В смысле, если ставишь даже против себя, много не выиграешь. Там же не такие коэффициенты. А вот когда он... Почему подозрение возникло у... Причем это у международных тотализаторных компаний, в частности, вот букмекерская контора Betfair подняла весь этот скандал, и ATP, это ассоциация теннисистов-профессионалов, начала расследование. Ну, просто тут интересно, что когда-то журнал Tennis Week написал о том, что Евгений Капельников...
Знаменитый матч против Висенте, да-да-да.
Да. Так тоже как бы играл против себя. Ну, в общем, просто как бы печально тут лично для меня то, что все время фигурируют российские теннисисты. Вот это, конечно, как-то странно, но причем тут же уже не скажешь, что в деньгах уж они так нуждаются. Вот это самое поразительное, имея такие
четвертая
деньги.
Ракетка мира все-таки Давыденко, действительно, да.
Да, так что, ну, с этим все. Это пока, тем более, что еще расследуется, и хочется верить, что расследование приведет к тому, что скажут, что нет, это клевета, и что Давыденко ни в чем не замешан. Так хотелось бы, потому что действительно симпатичный спортсмен, и как-то жалко будет, если он окажется вот таким нечистоплотным человеком.
Вот наслушавшись, наверное, послушав вот все то, о чем мы говорим сейчас с Валерием, Александр из Сызрани озабоченное такое послание прислал. В нашу эпоху разнузданных страстей грозит ли человечеству потеря большого спорта вообще как явление?
Из Сызрани, Александр. Да-да-да. Да нет, Александр, я лично думаю, что не грозит. Вот тут в связи с этим как раз просто так ассоциация сразу возникла. Я тут читал одну книгу Анатолия Марингофа с воспоминаниями о прошлом, естественно. Он умер в 62-м году, поэтому... Ну, там речь шла и о театре, и о встречах с Качаловым, и со многими знаменитыми актерами и поэтами. Ну, известен его еще и роман «Без вранья» о Есенине, ну и так далее. Так вот, у него там просто в этой книге очень интересные есть рассуждения на тему о том, как спорт... Это я не случайно ведь вспомнил, как спорт вытеснял постепенно все. И вот он обращается сперва к древним грекам, к древнему Риму, там не буду перечислять, там, ну, там 2-3 абзаца этому посвящено. И вот у него такое рассуждение, что вот футбол, который, к слову, он очень любил, и в детстве играл, и вообще очень любил футбол. И он там говорит, что футбол вытеснит, конечно, театр рано или поздно. Ну, вот на основании всех исторических своих, ну, аналогий, да? Так вот, и... Александр, поэтому я говорю, что угроза, по-моему, над спортом не стоит. Спорт... Как вот, если
наоборот, взять, даже,
наоборот, даже наоборот, вытесняет все на свете.
Ну, по Марингофу.
Да, и по Марингофу, ну, а по жизни-то,
ну,
тоже.
Вообще-то,
ну, сейчас,
да.
Ну, какой театральный фестиваль, например, может сравниться с, я не знаю, с чемпионатом даже Европы по футболу, по охвату и по всем интересам. Но попутно еще замечу, что вот любопытно, что в телевизионных трансляциях вообще в мировых, вот социологи подсчитали, на самом первом месте чемпионат мира по футболу. Казалось бы, на втором должны быть Олимпийские игры. А нет, Каннский кинофестиваль. Вот видите, Александр, так что и Марингов Анатолий Борисович был не совсем тут где-то прав. А на третьем уже Олимпийские игры. Ну, я не знаю, конечно, как это подсчитывается. Мне почему-то кажется, что Олимпийские игры должны быть все-таки выше. Ну, во всяком случае, Каннского фестиваля. Но я, наверное, не прав.
Пока суть до дела, еще один Александр вышел с нами на связь из Москвы. Приветствуем вас.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте, Александр.
У меня два вопроса. Первый насчет допинга. Вот я не очень понимаю, как это полузапрещенный допинг. Разве можно быть наполовину беременным? Вот этот испанец, к примеру, который победил в велогонке, насчет него тоже какие-то подозрения, но его вроде не торопятся обливать грязью. И второй вопрос по поводу Гуса Хиддинга, вот нашего тренера сборной.
Да-да.
Вот в свое время, когда римляне воевали с Карфагеном, они побеждали карфагенян, и карфагеняне пригласили одного знаменитого спартанского полководца, который разбил римлян. И сразу после этого он уехал из Карфагена, и историк пишет, что он очень правильно сделал, потому что победа вызывает зависть и интриги, и если местные уроженцы, благодаря связям и родству, могут с этим бороться, то чужеземцы, как правило, в борьбе с этим погибают. Так вот, я хочу спросить, если наша сборная добьется каких-нибудь успехов, сколько продержится Хиддинг на своем посту, и не решат ли все эти Мутко и другие чиновники, что они теперь сами с усами?
Александр, мы не можем отвечать за Мутко и всех других чиновников. Мне кажется, что если Хиддинг успешно проведет кампанию вот эту отборочную к чемпионату Европы, то уж ясно, что он останется, ну, мне так хочется верить, останется и на отборочную кампанию к чемпионату
мира. Но все резоны оставить его, конечно.
Да, ну и даже сейчас промелькнуло, что даже независимо от того, Российский футбольный союз готов с ним продлить контракт, ну, это пока еще только в стадии, как это говорят, протокола о намерениях. Вот, но уже сейчас это промелькнуло, значит, независимо от результата. Уже готовы продлить. Ну, Александр, тут мы не можем. А вот по первому пункту я с удовольствием вам отвечу. Что значит полубеременным, конечно, естественно, быть нельзя. Это шутка известная всем и, по-моему, даже уже превратилась в штамп. Но это, Александр, вам не упрек. Это тем, кто это часто употребляет, а мы, может быть, первый раз сказали. Так вот, полузапрещенными могут быть. Почему? Потому что представьте себе, что вот название этого препарата, я там не буду, могу сейчас найти, как он там длинно называется, ну, в общем, вот, вещество, 6-альфа-метил-андростендион. Вот такого, вот в такого написания, вот такого препарата в списке запрещенных нет. Но ведь препарат может включать в себя, синтезироваться, он включать может в себя что-то запрещенное, поэтому он вот его и называют полузапрещенным. Потому что, ну вот, я не настолько, конечно, в этом разбираюсь, но, предположим, 6-альфа, например, не запрещено, а, предположим, метил, там, запрещен, или наоборот, а, предположим, андростендион запрещен или, наоборот, не запрещен, а запрещено что-то то. Вот когда аппарат состоит из каких-то частей, препарат, и в нем... Да. Препарат, да, я сказал аппарат. Препарат, да. Препарат состоит из каких-то составляющих, часть из них запрещена, а часть нет, поэтому его общее название не входит в общий список, но вот он и называется полузапрещенным. Так что, ну все, да, с этим вопросом. А вот мы когда говорили о Николае Давиденко, о том, что вот он под подозрением и так далее, и надеемся, что от этих всех подозрений когда-нибудь его очистит, ну, дай бог, да, то тут я как раз и попрошу Дмитрия, вот я не знаю, только мы вряд ли успеем полностью рассмотреть этот журнал Newsweek, вот там-то уже, к сожалению, большущая статья о главном тренере московского «Локомотива» Анатолии Бышевцы, и вот там уже, мне кажется, очиститься полностью никак не удастся, потому что там собрано все ссылками на источники, везде журнал Newsweek, я имею в виду русский Newsweek, естественно, это на русском языке, а не на английском. Так вот, вот этот журнал «Русский Ньюсвик», он ведет очень правильную всегда политику вот в публикациях. Везде пишется по сведениям источника, по сведениям агента, там несколько человек.
Анонимно несколько человек.
Да, конечно, футболисты, да, ну, потому что по законам вообще прессы, не обязана пресса раскрывать источники. Но там ни одного факта не приводится как бы от имени журнала. Извините. А все дается ссылками на футболистов. Некоторых футболистов называют. Ну, например, Равиля Сабитова или там еще кого-то. Я так запомнил, что называют. Вот просто мы сейчас должны будем прерваться. Мы вернемся в эфир сразу после сводки новостей. Я сейчас вас обязательно предупреждаю о том, что не забудьте послушать с часу дня программу «Ваше здоровье». Там пойдет речь об очень вообще важных хирургических вмешательствах в случае с онкологическими заболеваниями. Поэтому обязательно послушайте. Это ведь и для любых людей важно, не только для спортсменов и физкультурников.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Новости коротко. В России с сегодняшнего дня ужесточается ответственность за нарушение правил дорожного движения. Размеры штрафов по некоторым позициям возрастут в десятки раз. При повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения права будут отобраны на 3 года. В Ингушетии в станице Троицкой этой ночью тяжело ранен исполняющий обязанности начальника Сунжинского РОВД Исам Иржоев. В него стреляли у ворот его дома, нападавший скрылся. Суд в Мурманске не счел противозаконной принудительную госпитализацию в психиатрическую больницу Ларисы Араб. Решение было вынесено, несмотря на то, что независимые эксперты не нашли оснований для содержания активистки оппозиции в больнице. Центризбирком Украины не зарегистрировал кандидатов в депутаты Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко. За регистрацию проголосовали 7 членов комиссии, при необходимых 8. Обсуждение вопроса затянулось, и голосование произошло уже после полуночи, когда истек установленный законом 3-дневный срок для регистрации избирательного списка в ЦИК. Детали первой встречи представителей движения «Талибан» с делегацией Южной Кореи не разглашаются. В интересах безопасности заложников сообщил представитель южнокорейского правительства. Переговоры проходили в афганской провинции Газни, где 19 июля талибы похитили 23 миссионера из Южной Кореи. двух они убили. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о расширении роли Организации Объединенных Наций в Ираке. На корпусе американского космического корабля «Endeavour», который в пятницу пристыковался к Международной космической станции, обнаружено повреждение обшивки.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы. Спорт». Как всегда, по субботам ведут ее, не как всегда, но сегодня, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Елена Колупаева, координатор Марина Стауны. У нас осталось еще, так сказать, если в количественном смысле, в количественном, а не по важности, да, еще три скандала. Какие из них важнее, я даже тут определять не буду. Ну, вот, в частности, просто назову биатлонный, олимпийский, ну, и тут небольшой футбольный, но мы начнем, давайте, все-таки вот с этого, с журнала Newsweek, потому что он все-таки, мне кажется, не столь доступен для массы наших слушателей.
Да, заметка называется «Плата за пролет» и побудила, судя по всему, журналистов издания обратиться к этой теме не только неудачное выступление «Локомотива» на первом в истории Кубке российских железных дорог. «Локомотив» занял, как известно, последнее место в этом состязании, а просто удельный вес ошибок, компромата, что ли, на Анатолия Бышевца уже превысил все допустимые нормы, и
журнал решил собрать все воедино.
Совершенно верно. Смог просто минуть этой темы, да, не смог минуть этой темы. И некоторые вещи, честно говоря, в этой заметке меня просто шокировали. Валерий владел информацией кое-какой на сей счет, он перед эфиром поделился со мной своими соображениями и своей инсайдерской информацией. Но мне хватило, честно говоря, того, что я прочитал в Ньюсвике. Так вот...
Ну, я многого не знал тоже.
Так, всего, разумеется, знал, мы не будем касаться, но вот да. Очень важный такой момент. Анатолия Бышевца упрекают многие, в частности, например, комментатор НТВ+, один из комментаторов НТВ+, в том, что этот тренер берет с игроков деньги за то, что они попадают в основной состав, ну, вообще, в состав той или иной команды. И не только игроки, но и тренеры тоже. Как говорит один из источников издания, отношения у Бышевца остались те же самые, что и много-много лет назад, имеется в виду начало 90-х, а именно с этого времени, судя по всему, практиковать Анатолий Бышевец стал вот такую вот странную вещь. Отношения остались те же самые. По информации издания, все тренеры «Локомотива» по ведомости получают по 15 тысяч долларов, потом заходят в кабинет к тренеру и оставляют там по 3 тысячи. А при этом зарплата Бышевца, по данным Newsweek, составляет 1 200 000 евро в год.
Ну, дело в том, что вот эти все сведения, которые приводит журнал, он же еще и как бы оформляет, да, развивает. Вот когда комментатор НТВ+ сказал, ну, казалось бы, это же оскорбление, обвинение, в этот момент «Локомотив» молчит, никак не реагирует. Канал НТВ+ несколько забеспокоился, вдруг думает сейчас... в суд или там еще что-нибудь, тогда руководитель этого канала, небезызвестная госпожа Дмитриева, начала там собирать сведения. Кое-какие футбольные люди, там они называются, в частности, Владимир Маслаченко, там еще кто-то, да, вроде подтвердили как-то эту информацию. И она позвонила президенту. Там все это в журнале ведь есть, да, Дима?
Да, Юрию Семину.
Да, позвонила. И когда она все это ему сказала, вот, ну, она-то защищаться позвонила. А он спокойно говорит, да, вообще-то мы в курсе. Вот это, естественно, конечно, самое странное. А когда Дмитрий сказал о моей, как ты выразился,
инсайдерской информации,
я просто вспомнил, что еще в 92-м году на чемпионате Европы в Швеции дело было. И тогда Бышевец был главным тренером сборной СНГ. И вот там футболисты, с которыми мы беседовали, ну, о сборной... члены сборной СНГ, она тогда называлась, нам рассказали, а вот, например, Владимир Лютый попал сюда за деньги. Мы так глаза выпучили с Олегом Винокуровым. А Они говорят, да-да-да, вот он там играл в Германии, но не очень хорошо, вроде, и для того, чтобы его пригласить в команду, Бышевец потребовал с него какую-то сумму. Ну, Лютый там ни разу на поле не вышел, и так все это осталось, да? Но здесь вот к этой теме возвращается Женя
Шмидт. Совершенно верно, поскольку Лютый работает вместе с Бышевцем в Локомотиве.
Да, и вот он является одним из тех тренеров, которые приносят эти деньги ему. И приносят.
По-прежнему.
Да, и, но там приводится много примеров.
Да-да-да, примеров
масса. Они звонили многим игрокам сборной, тех лет, чтобы проверить. И кто-то один из игроков, остальные как уходили, говорит, не будем вспоминать, не хочется.
Мостовой не стал вспоминать. Юран кое-что сказал, Кульков, разумеется.
Не сказал, поскольку он входит тоже в число этих тренеров в Локомотиве, которые делятся частью своей зарплаты. Но при этом надо сказать, что цифры тут, конечно, мне кажется, заниженные, но это уже другой вопрос. Так вот, а кто-то из футболистов и признал. Вот я просто к тому говорю, что, представляете, с 92-го года прошло 15 лет. Ну, значит, вот, видимо, так уж устроено, что тайное становится явным действительно рано или поздно. Особенно вот нечестное всякое, или гадкое, грязное тайное, да, становится явным. И я даже не представляю себе, вот как после этого вообще промолчать после такой статьи, это, по-моему, просто уже невозможно. И там же конкретный появится еще пример, как клуб Мольде, норвежский, да? Бышевец какого-то игрока оттуда.
Да, Тони Каллио, финн.
Да, финн Тони Каллио, да. Из норвежского клуба, да?
Да, да, да.
И вот Бышевец все время хотел его купить за миллион, там, я помню, долларов или евро, не
долларов,
важно.
Долларов, долларов. Издание пишет долларов. Долларов,
да. А клуб Мёльде, который что-то перепутал там, с кем он ведет переговоры, что он прислал факс на имя президента, в данном случае, видимо, Семина, да? И или там, я не знаю, или
председатель совета директоров,
в клуб прислал, не лично Бышев, в клуб. Говорит, ну вы собираетесь покупать у нас этого Фина Каллио за 200 тысяч долларов? Там в клубе как только, как за 200, нам же все время Бышев говорил, что за миллион надо его купить. Вот, и вот тут-то после этого было решено, как пишет журнал Newsweek, отстранить вообще Бышевца от всех трансфертных дел. Ну, в общем, сами понимаете, к чему это все может привести, вот такая информация. Я не знаю, я-то бы на месте каких-то вот игроков там или упомянутых журналистов или источников сам бы лично в суд на него подал. Что же тебе ждать, пока он обидится?
Ну, тут же еще и с Хидингом история неприятная произошла.
Да, ну, да, расскажите, Дима.
Смысл в чем-то? То есть встретились в Российском футбольном союзе, ну, был там по делам Хидинг по своим, пришел туда Бышевец, и они столкнулись в дверях.
Поздоровались,
поскольку Бышевец не владеет английским, а Хидинг русским совершенством, они поздоровались и все. То есть никакого общения не произошло. Спустя какое-то время Бышевец заявил о том, что
Хидинг якобы ему сказал, что только в России могут так.
Такие вот разговоры возможны только в России. Речь идет о том, что попадают игроки в состав за деньги. Только такие разговоры возможны только в России. Якобы сказал Хидинг со слов Бышевца. Хидингу показали это интервью, пишет Ньюсвик. На следующий же день, как раз когда Бышевец играл с Локомотивом против Реала, разъяренный голландец опроверг сам факт того, что какая-либо беседа имела место. Хидинг признался, что хотел связаться и с самим Бышевцем, но телефон главного тренера Локомотива был недоступен. Тогда он позвонил Юрию Семину и выразил ему свое возмущение. Да, был такой звонок, подтвердил Семин, корреспонденту Ньюсвик. Я, правда, Анатолию Федоровичу ничего не передавал, не хотел его отвлекать от подготовки к Кубку РЖД. Наверное, Семин рассказал об этом звонке другому человеку, пишет Ньюсвик.
Ну, во всяком случае, это везде напечатано, не только в Ньюсвик, потому там просто мне было очень смешно, как Хидинг мотивировал. Он говорит, понимаете, в чем дело? Я не настолько владею русским, чтобы мог такие темы обсуждать. А вот языками, которыми я владею, и перечисляет там 5 языков, ну, начиная с родного голландского, немецким, английским, испанским и французским, на этих языках Бышевец не говорит. Поэтому я с ним обсуждать это и не мог. У нас кто-то дозвонился, видимо.
Да, давненько Артур не звонил из Петербурга. Приветствую.
Добрый
вас.
День. О, Артур, здравствуйте.
Я, во-первых, хотел вам сообщить, что, несмотря на все коммуникационные сложности, я продолжаю вас слушать теперь по интернету.
Спасибо, Артур. Сложности, да, сложности есть. Это надо всем слушателям, уж заодно, вдруг, если кто слышит, обращаться, как это, Радио Балтика.
Радио Балтика, да.
Артур, спасибо, что вы через интернет нас слушаете.
И я надеюсь, что вы получили мой имейл, получили мои ссылки, которые я вам давал на дискуссию о «Зените».
Ой, Артур...
Может быть, оно не дошло до вас.
Да, но... Нет, но мы просто, может быть, с утра пришли. Это когда вы послали?
Это я послал в четверг вам.
А, ну тогда еще мы просто сегодня еще не залезали, что называется,
не
в почту.
Не проверяли сегодня почту.
Не проверяли.
Да. Артур... Ну, я думаю, что это будет вам интересно даже почитать и потом, поскольку это идет разговор достаточно давно.
Спасибо.
А вот, конечно...
Артур, простите, но это же мы почитаем, а может быть, вы для слушателей 2-3 слова скажете?
Здесь просто очень много информации, здесь пишут люди, даже, можно сказать, не футбольные, а люди, которые, в частности, Борис Вишневский, вот известный обозреватель «Новой газеты», он говорит о себе как о болельщике с 40-летним стажем. Так. Он не говорит о себе как о футбольном журналисте, но, тем не менее, он рассматривает вот общественно-политический аспект работы «Зенита» нынешней, его администрации и всего этого пиара вокруг него. Там, я думаю, что ключевая статья, которая была вот в этой большой дискуссии, называется, это его статья, с которой, собственно, все началось, называется «Не моя команда».
Понятно.
Я,
Артур,
в общем-то,
мы посмотрим.
Счету, и по тогда... счету, я с ним вот соглашаюсь вот в его аргументации.
Артур, это простите, просто... Артур, вы не будете возражать, если когда мы посмотрим, мы тогда в следующую, например, субботу, или по возможности ознакомим всех слушателей?
Да, конечно же, естественно.
Да, Артур?
Конечно. И я хотел, конечно, вот... пару слов сказать вот по поводу вот сегодняшней вашей информации об Ишевце. Это, в общем, даже хочется достать этот номер и прочитать, конечно, эту публикацию.
Ну
потому
да,
что
вот,
она перебивает, в общем-то,
можем сказать.
Многие другие.
Да, да. Значит,
но
Ньюсвик...
вот у меня такие вопросы.
Какое
вот
число, Дима, скажи?
Ну, свежее, 6-12 августа.
6-й? Mm-hmm. Да, вот, Артур, это вам для сведения, если...
То есть вот это неделя, Ньюсвик.
Да, понятно. Да, простите, Артур, слушаем дальше.
Хотел с этим такие вопросы задать. Вот там говорится о том, что такие вещи Бышевец сделал уже 15 лет. Но у меня возник сразу вопрос, почему же все эти 15 лет вот не было таких публикаций, не было такой вот информации, не вскрывались вот эти все вещи, и этот скандал только вот сейчас вылез.
Артур, это же обычное человеческое, вообще в человеческой природе. Ведь мы же не можем, вот как что-то произошло, и так вот устроенные люди, и сразу это копится как-то, достигает, наверное, какой-то критической массы. Ну, так мне кажется. Потом это надо доказывать. Это же не каждое издание вообще возьмется за такой труд, как собирать все это. Так что я думаю, что это... Ну, не бывает, чтобы сразу об этом. Ну, вот мы приехали.
Сейчас
тогда
пришло время для этого как раз.
Ну, вот в 92-м году мы приехали, подтверждения нет. Ну что, мы сейчас начнем распространять слухи, что нам сказали футболисты, просили их не выдавать, что вот Лютый там попал в команду за деньги. Ну, это же как-то, ну, не знаю, надо, видимо, если иметь четкий факт. Да, Артур, еще какой вопрос у вас?
Ну, я думаю, что вот по этому поводу, продолжая, вот моя точка зрения заключается в том, что... видимо, сейчас есть определенный момент такой, как вы правильно сказали, что нужно этот компромат пустить в дело. Нужно убрать Бышевца вот в данный момент. Вот в другой момент, может быть, он со всем этим грузом компромата определенные людей или группировки устраивал. А сейчас...
Вполне может быть, Артур, вполне может быть. Но должен вам сказать, что когда его убирали из «Шахтера» Донецкого, часть компромата была обнаружена. Когда из «Зенита» он уходил, там не вся часть, но в Москве, в лучшем случае, была информация кое-какая. Из «Томи» поступала, из «Химок», это я перечисляю, где он недавно работал. В «Динамо» вообще не хотят слышать, ну и так далее. Поэтому... Артур, ну, периодически так бывает, а сейчас, видимо, вот, ну, критическая масса, и, наверное, вы правы, что вот наступил этот момент. Там, кстати, очень интересный рассказ о взаимоотношениях с этим, с министром Якуниным, с его там
замами. Ну, там очень сложная, конечно,
структура. Да, там такие вообще пересечения. Артур, еще какой вопрос?
Возникает тогда такой, что, тем не менее, несмотря на то, что вот вы перечислили много клубов, где было вот это все уже, волна шла, да, компромат шел, и все равно его брали в другой клуб. Все равно он как бы был востребован так или иначе, со всем этим грузом компромата. Вот это первый момент.
Так.
А второй момент, как мне кажется, что в принципе, я думаю, что в нашем футболе Бышевец это не какая-то фигура, которая отдельно стоит, и вот все остальные белые и пушистые.
Правильно.
Я думаю, что в принципе копни как следует, и если, опять же, нужны определенные аргументы, нужны определенные
доказательства. Придет время, Артур, еще.
Да. Артур. Момент сбора информации можно на... Может быть, очень многих.
Правильно. Но у нас же не зря в гостях у нас здесь был Игорь Рыбинер. Когда вышла его книга, это было уже год назад или чуть больше. Да, наверное, про год прошел уже. Про Спартак. Как убивали Спартак. И там тоже много этого всего, много подобного рассказывалось.
Очень много было, да.
Просто, ну, Бышевец вообще в этом смысле одиозная фигура, потому что он как бы все в этом смысле собрал. Но... разные детали были, ну как же, вот в этой книге, ну очень много, конечно, Артур, вы абсолютно правы, что это единственный такой случай, да полно подобного. Меня, например, в последнее время очень задело высказывание нынешнего владельца «Спартака», этого Федуна, который вдруг заявил, что в «Спартаке» только на 10% роль тренера важна. Все остальное делается помимо тренера. Ну, тут же нетрудно понять, что делается и как эта роль тренера на 10% важна. Артур, простите, опять вас перебил, но вы же так... У нас диалог такой получается.
Да, это хорошо. Это мне как раз очень нравится такая форма.
Понятно. Общения. Только и вы учтите, Артур, одну секундочку еще, учтите, что тут на очереди есть кто-то ждет.
Я уже заканчиваю. Я, конечно, хотел бы и ваше мнение узнать о вот этом вот матче странном, который был между «Зенитом» и «Динамо», который закончился со счетом 9-3. Моя точка зрения, тут ее в двух словах не выразишь по этому поводу, но я думаю, что «Динамовцы» просто бросили играть в обороне после трех пенальти, которые им были забиты.
Да, так вот и пишет газета «Время новостей», другой номер, не тот, который я уже цитировал. Газета так и пишет «Время новостей», причем мне понравилось, что она называет этот турнир, к сожалению, обидно, понравилось это мне просто с точки зрения журналистики, что Кубок России, газета называет турниром полудублирующих составов.
Полузапрещенные препараты, полудублирующие. Составы.
Да. Вот просто в этом смысле. А так, конечно, очень грустно, что Кубок России превращается в нечто подобное. Но тут и календарь виноват, и вы правы. В общем, Артур, насчет трех пенальти, это ясно, что когда первые три гола тебе забивают с пенальти, то ты бросаешь играть. А еще к тому же удалили там.
Да.
Артур, спасибо. Почитаем вас, ваши, то, что вы послали нам на e-mail, и познакомим слушателей с вашими соображениями, вот, которые вы нам прислали. А сейчас слушаем кого?
Да, терпеливый Иван дожидался своей очереди. Добрый день.
Добрый день, Иван. Уж извините. Иван Первый?
Да, Иван Первый, который самый веселый.
Ясно.
Вы знаете, я хоть и не футболист, но вообще какое-то затмение футбольное произошло. Я вот, вы знаете, сердцем просто почувствовал. Вот. С другой стороны, могу вас порадовать. Я так вот из некоторых кругов слышал, что наш самый главковерх начинает наводить порядок.
Где? В футболе?
Вообще.
А вообще?
Вообще,
по-моему,
да.
Уже достаточно давно.
Вот. А всех любителей футбола, так сказать, ну... старшего поколения моего, да. Хотел бы порадовать одной фразой, такой, знаете, душевной.
Главка верха или своей?
Нет, своей. Не своей, а Синявского.
А, прекрасно.
Опасно играет Логофет.
Так.
Вот эта фраза, понимаете, она мне так в душу запала.
Опасно играет, понятно, ясно. Хорошо, Иван,
я
спасибо.
Я хочу просто, вы знаете, что я чувствую, что что-то сдвинулось у нас вообще везде. Ну, и начинается наводиться порядок.
Ну, понятно, просто он чересчур, вообще, мне кажется, давно начал наводиться и все никак не наведется. Смотря что под этим понимать, это же наведение порядка, оно чревато, ну... Не будем сейчас.
Ну, слишком много аспектов, конечно.
Философствовать. Давайте еще кого-то послушаем. У нас же еще биатлонный скандал тут на очереди, олимпийский.
Сергей из Ивановской области, судя по всему, после общения с этим слушателем.
Сергей!
Приветствуем вас, Сергей.
Здравствуйте, господа. Болельщик «Спартака» Сергей, Ивановская область.
Прекрасно.
Я вот, значит, сейчас слушаю вас про скандал, так называемый, с Бышевцем.
Да.
С Бышевцом, даже, наверное, правильный, да?
Наверное, да.
Но вы не обратили внимания, что по НТВ плюс этот скандал пиарит некто Андронов.
Так.
Который в том же эфире 90 минут заявил, что во время перерыва матча «Спартак-Зенит», руководство «Спартака», он это знает точно, ходило в судейскую комнату.
Так, и что?
Ну, Андронов известный пиарщик ЦСКА, так что, по-моему, все ясно.
А, то есть вы это все переводите на клубный уровень, Сергей. Ну, это, извините, я просто на таком, ну, не готов беседовать. Ну, если заходило, то заходило, или не заходило. Если не заходило, могут опровергнуть. А при чем тут пиарщик ЦСКА? Вот это я не понял, а почему здесь вообще ЦСКА-то? Играли в «Спартак-Зенит». Ну, а Сергей, наверное, такие тонкости болельщиков.
Это не важно
характера,
уже, собственно говоря,
да.
Не важно.
Если заходило, то заходило, а если не заходило, то не заходило. Чего что-то обсуждать. У нас еще кто-то на связи, да?
Нет, на связи никого нет.
Тогда быстро два слова про биатлонный скандал. Вот газета «Время новостей» четверговая, да, четверговый выпуск. Вот. Последний только абзац прочитаю, просто чтобы время сохранить еще для олимпийского, для новой газеты. Последний абзац такой. Думается, что кризис в отечественном биатлоне не углубился бы настолько, выработай Олимпийский комитет России и Росспорт единую позицию. Однако Олимпийский комитет России разделяет позицию главы Союза биатлонистов, а Росспорт заявляет, что если конфликты в отечественном биатлоне будут носить систематический характер, то Росспорт будет рассматривать возможность лишения Союза биатлонистов России аккредитации. Согласно этому сценарию, раздор в российском биатлоне выйдет за рамки отдельно взятой страны, что вряд ли пойдет на пользу всем. Я более подробно не буду рассказывать об этом конфликте руководства Союза биатлонистов со спортсменами, связано там с деньгами, со спонсорами и так далее. И когда не выпускали билеты там...
Сами девушки полетели.
Девушки сами полетели за свои деньги. Там всякие хитрости и хитросплетения были. И сейчас Росспорт постановил отстранить там тренеров, а Союз биатлонистов не хочет, ну, в общем, и так далее. Просто к тому, что вот, представьте, как вот перед сезоном подготовка идет, в каких условиях. Еще один звонок, давайте последний.
А это Игорь из Одинцова, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Это ложка дегтя сейчас будет.
Так.
Скажите, а мне Бышевец нравится, и это, что против него сейчас возникает, это ничего не доказанное. Дело в том, что, может быть, даже это Овчинников подсиживает. Как Черчесов... Как Черчесов Федотова подсиживал, молчал. Вот, а еще я хочу сказать вот про судей. Почему наши судьи боятся? Вот вы же симпатизируете «Динамо» московскому.
Кто?
Ну вот вы, по-моему,
лично я?
Ваша. Да,
лично
да.
Я? Нет, ну как?
Нет, вот, кстати, Обышевцы, а вы думаете, Толстых, Кобелева как? Просто так поставил друга своего? Вы что думаете?
Кобелева, подождите, Игорь, я вообще не люблю перебивать, но вы что-то путаете. Толстых-то здесь при чем? Толстых же вообще никакого отношения к «Динамо» не имеет. Я просто... Игорь, вы где? На связи?
Бышев, алло.
Да-да. При чем здесь Толстых-то? Толстых алло. К «Динамо» не имеет никакого отношения. Слушаю
вы
вас.
Вы били в «Динамо» в раздевалке. Били судью с Краснодара.
Ну, было такое давным-давно, когда Толстых там был.
И после этого, да. Ну, как будут к судьям относиться? Понимаете, Гонтарь был, Газаев и Толстых в судейской комнате.
Игорь, ну все ясно. Ну чего мы сейчас возвращаемся неизвестно куда? Ну это, при чем тут это? Я вообще просто совершенно опять не понимаю. Вот эти, когда болельщицкие начинаются разговоры, кто за кого болеет, я просто теряюсь. Человек там ведет репортаж и говорит про то, что «Спартак» заходил, спартаковские руководители заходили в зенитовскую раздевалку, а в это время его обвиняют в том, что он за ЦСКА. Мы сейчас говорим о каких-то конфликтах. Ну, нравится Бышевица, слава богу. Но пусть он обращается тогда Игорь из Одинцова в этот самый журнал «Ньюсвик», если ему нравится. Мы знакомим слушателей с тем, что пишут газеты. Да, когда-то действительно Толстых заходил там, и был это известный скандал, и мы тогда о нем очень подробно говорили, и ударили судью, да, тогда, по-моему, Толстых ударил, кажется, или я уж не помню, или кто-то при Толстых ударил. Это прошло с тех пор, Толстыха уже нет, Толстых.
Я его... Толстых. В «Динамо» нет.
В «Динамо» его нет уже, знаешь,
очень сколько, давно.
Лет 8, наверное. Очень что же сейчас возвращаться к чему? И какое отношение Кобелев и нынешнее «Динамо» имеет к Толстых, который вообще работает в низших дивизионах там и так далее.
Ну, никакого, да. Есть несколько сообщений на пейджер. Давайте попытаемся их, Валерий, все-таки зачитать.
Хорошо, а потом новую газету. Чуть-чуть, два слова очень. Успею сказать.
Господа,
да?
Начинать не с тренера, надо, а с Колоскова и узнать у него, куда делись те 7 миллионов долларов, которые «Спартак» получил за Оленичева. Владимир.
Так.
Зачем Бышевец тогда звонил Хидингу? Я тоже... Кстати, вот Станислав Павлович тоже слушает по интернету, поставил себе безлимитный тариф и стало значительно лучше.
Прекрасно. Молодец, Станислав Павлович.
Добавил меда Александр Добрый из Питера. После сложнейшей операции на тазобедренном суставе Ягудин имеет цель снова войти в большой спорт и выступить на играх в Ванкувере через 2 года. Справедливо ли наказывать за полузапрещенные препараты так же, как и запрещенные? Ведь спортсмен или тренер — это не химик, он может не знать, что входит в какой-то препарат, названием которого можно сломать язык, господин Каримов. Сообщает, вспоминает фильм «Один день в сентябре» наш слушатель Александр. Вот на него он произвел неизгладимое впечатление.
Так.
Это Мюнхен, да, 72-го года, кажется, да?
Да, наверное, да.
Ну, Спилберг тоже 2 года назад снял фильм
да.
одноименный.
Да, да, да.
И еще одно. «Как убивали Спартак» и другие спортивные книги, может быть, сделать программу «Час книги спорт». Матч «Зенит» «Динамо» уже обсуждается на IF. Не знаю, что это имеется в виду.
Кто пишет-то?
Вот нет подписи, к сожалению.
Значит, ну как это? Час книги спорт. Книги не так часто выходят, а газеты выходят каждый день. У меня осталось 45 секунд. Я обязательно должен обратить ваше внимание. Новая газета. Значит, деньги вышли на старт. Это в подготовке сочинской олимпиады наступает самый увлекательный момент. И вот здесь вообще какие-то кошмары. Просто даже в самом водке, что ли. Эйфория от победы в Сочи окончательно прошла. Настало время переделов. Причем делят все. Земли, должности, влияние, деньги. Простые сочинцы, немного пошумев по поводу роста цен на недвижимость, также взялись за дело. Начали активно приватизировать свои земельные участки. Правда, вмешалось правительство, вам запретило. А сочинские ЗАГСы регистрируют рекордное количество разводов. Люди готовы рушить семьи, чтобы после сноса их домов получить не одну, а 2 квартиры. В общем, знаете, как вот... Все как-то переплетается, все негативное, и сама эта Олимпиада, в общем, на этом придется закончить, просто не успел познакомить вас с тем, что пишет «Новая газета». Она обращает внимание на то, что матч «Кубань-Ростов» в этом туре обязательно выиграет Ростов со счетом 1-0. А вот Евгений Ловчик, эксперт, говорит, что «Кубань» выиграет 3-0. Вот последите, кто будет прав. На этом мы завершаем программу, которую вели сегодня Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Елена Колупаева, координатор Марина Стауны. Ни в коем случае только не выключайте свои радиоприемники. Подходит время... программы «Свобода в полдень». Там будет несколько важных тем про жителей Южного Бутова, которые выдвигают новые требования, и про наказание для нарушителей правил дорожного движения.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пропрезидентский блок идет на выборы под лозунгом «Закон для каждого, справедливость для всех».
На ней регулярно происходят убийства, планируемые и исполняемые людьми нацистских
убеждений. Самолеты российских военно-воздушных сил никаких полетов в данном районе не выполняют.
Она написала заявление на имя главного врача о том, что она объявляет бессрочную голодовку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».